Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник в 13 часов на 104,5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». 16+. На радиофорум продолжается дневной интерактив. Меня зовут Маргарита Булакирская. В эфире программа «Говорит и показывает». Как всегда в это время, по вторникам в нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Мы уже начали видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Что делать, вы знаете, уважаемые слушатели и зрители. Конечно, приходить в наш чат, оставлять комментарии, вопросы для Алексея. Либо справа, где видеотрансляция, либо у нас есть для вас номер +7 908 909 104,5. СМС-портал, WhatsApp и Telegram. Ну, а в начале фактически про новый екатеринбургский флешмоб, а точнее неофициально объявленную акцию под неофициальным названием «Поможем Жоге». Кто только уже второй день подряд не придумывает список книг для нового полпреда. Я напомню для тех, кто, может быть, как-то упустил тему. В Телеграме Артема Жоги появилась просьба, цитирую, «Подарили книгу известного автора Алексея Иванова «Ёбург». Только начал читать, буду делиться впечатлениями. Следующий планирую «Тобол», но не хочу ограничиваться одним автором. Посоветуйте, что еще почитать. Хочу увидеть Большой Урал глазами местных писателей». Конец цитаты. Что посоветует новому полпреду Алексей Шабуров?
Я не знаю, что ему там советовали, но думаю, что там Сальникова, Петрова в гриппе, стихи Бориса Рыжего ему, ну, по-любому советовали. Здесь я не буду оригинальным, но если уж ему советовали Иванова, Ёбург, то я бы посоветовал книги, которые наш местный коммерсант издавал несколько лет назад, «Ловцы банд», и еще подборка книга была про 90-е. И там просто фактически сборник вот статей, новостей, публикаций местного коммерсанта, политических, криминальных, из 90-х годов, там начало нулевых. И вот очень хорошее издание позволяет вообще представить, что тут откуда выросло.
Алексей! Раз уж не только про 90-е, я вспомнила книгу моего коллеги Евгения Енина «Я тупой». Не дай бог, не поймите меня неправильно, не про это.
Пожалуйста,
там можно прочитать,
да,
в том числе, как вести себя во время интервью.
Да,
Артему Владимировичу это пригодится?
Пригодится, да. Ну вот, пожалуй, это можно посоветовать ему, кроме той классики, о которой, я думаю, все вспомнили. Кстати, у Иванова был проект с Парфеновым, тоже в конце нулевых годов, «Хребет России», что ли он назывался, это серия видео, и книги тоже можно посмотреть, почему бы нет. Если что-то еще из местных авторов, ну пусть Сигарева почитает или посмотрит фильм «Страна ос», я думаю, впечатлений получит очень много.
Вообще, екатеринбуржец, который не смотрел «Страну ос»,
да,
екатеринбуржцем,
да, да,
автоматически не является, и, цитата, «его не надо так делать». Его не надо так делать. Так, ну что, поговорили про литературу, и, пожалуй, на этом все. Кстати, там по скриптам появился в посте. «Вижу, мой интерес вызвал отклик среди уральцев. Друзья, рекомендации по авторам и книгам направляйте на мой аккаунт во ВКонтакте, Алексей».
Ну, потому что у него комментариев в Телеграме нету, не отключены.
Ладно. Между тем, Артем Жога на фоне массовых беспорядков в Челябинском Коркино после убийства таксистки поручил изучить ситуацию с межнациональными отношениями на Урале. С самого начала, то, что произошло, это межнациональный конфликт?
Ну, наверное, власти будут говорить, что нет, но мы понимаем, что да. Это в любом случае это имеет этнонациональные, я бы сказал, измерения, потому что...
Но если бы русский парень был обвинен в убийстве, вряд ли пошли бы громить...
А потому что некуда идти. А здесь есть место компактного проживания, так называемые цыганские поселки, есть община.
А говорят, там все равно в разных местах в городе, в Коркино, живут. То есть это не только с средоточие цыганских домов в одном месте. Ну, местные рассказывали,
но они
опять
все
же,
равно,
нам
все равно, это, все равно это закрытая община, как мы понимаем. У нас тоже как бы есть вот там 20
в разных местах,
да, они как-то разбросаны, но все равно все примерно представляют, где они живут. Еще раз повторюсь, это очень закрытое сообщество, которое никого из себя не выдают, и люди понимают, что у них есть все шансы, ну, вот у этого сообщества защитить своего члена сообщества, даже если он нарушил закон, не выдать его, помочь ему скрыться, где-то, может быть, задействовать какие-то коррупционные схемы. Все это знают, и поэтому, в общем, не надеясь на правоохранительные органы, на защиту закона, вот решили таким самосудом заняться. Это, в общем, не первая история, скажем, в истории, в отечественной истории, в истории человечества. Ну вот да, так бывает, когда такие сообщества как бы живут немножко за рамками правового поля. И здесь вопрос и к ним самим, и к тем, кто... к тем, ну, к властям, которые, в общем, спокойно на это смотрят и не пытаются их интегрировать.
А все-таки в первую очередь, сейчас поговорим об этом, кто виноват в произошедших беспорядках, на ваш взгляд?
Я думаю, что все-таки здесь виноваты именно местные власти, во многом виноваты. Во многом виноваты, и община, я думаю, тоже, которая вряд ли способствует законопослушности и поддерживает законопослушность.
Ну,
и серии
довели.
Ну, в общем, довели, да, к этому все шло. Я думаю, что это не первое преступление, которое они совершали. Они же там были жалобы, что мы уже там,
ну,
не можем терпеть.
Ну, во-первых, так, стоп, подождите, далее. Ребят, здесь есть двое задержанных.
Да.
Несовершеннолетний, глухонемой, мы знаем про него. Пока еще вина не доказана.
Вина, безусловно, не доказана.
Это важная деталь, не доказана, но во время схода люди... Они обвиняли власти в бездействии и говорили, что местные цыгане, они не все, разумеется, такие плохие, да. Там правонарушения, преступления. Нет,
безусловно.
Но есть конкретные вещи, которые местных не устраивают,
да.
И они говорят, что вот цыгане, например, почему они равнее равных, почему они беспределят на дорогах, почему они, например, получают пособия формально, ну, де юре, отказываясь от детей. Хотя, конечно же, дети с ними живут, и просто бабушки получают на семью эти пособия. Да. И прочее, прочее. Они все это видят, возмущены, и людей бесит, что никто ничего не делает.
Ну, с этим сложно что-то поделать на самом деле. Понятно, что власти там где-то закрывали глаза, где-то, может быть, и еще раз коррупционная какая-то составляющая была. Но это большая работа, которая должна проводиться, конечно, не в одном Коркино. Сложно, наверное, там... только от местных властей ждать. Это же проблема, но, опять же, она вот она везде.
И на разных уровнях, и
не только
с цыганами.
Не только в России, и не только сейчас. Вот вспомните, не знаю, все любят фильмы про итальянскую мафию. Ну, что такое итальянская мафия? Это примерно то же самое, только там 100 лет назад. Ну, этническое меньшинство, закрытое сообщество живет вне рамок закона, ведет себя как хочет. Это старая проблема вообще общества, и тут решается... именно вопросами адаптации. Плюс здесь нужно, борьба с криминалом жесткая, то есть никакой коррупции не должно быть, к этому надо долго идти, несколько десятилетий, и различные программы по адаптации. Ну, понятно, что там от властей Коркина этого сложно ждать, но и говорить, что они не виноваты, мы тоже не можем. Безусловно, если они там попустительствовали или взятки брали и закрывали глаза, они, конечно, в этом виноваты.
Будут приняты меры? Понятно, что местный главный полицейский уже отставлен. Еще какие-то будут отставки на уровне чиновников?
Я думаю, что будут проверки, наверное, будут отставки. Вообще у нас официально критерий, один из критериев оценки мэров – это отсутствие межнациональных конфликтов. И в случае вот таких... острых межнациональных конфликтов, это основание для... юридически в законе прописано, что это основание для решения об отставке мэра.
Представим себе, ну, Лощинину уволят, или ее зама уволят, и все, конечно, сразу поменяется.
Ну, не поменяется, но, в общем, как у нас водится, надо кого-то наказать. Поэтому формально, даже формально, здесь есть основание, чтобы вот шашкой помахать, наказать, чтобы в следующем неповадно было.
А вот полпред как раз сказал на совещании по этому поводу, что сейчас, цитата, необходимо принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Конец цитаты. Вопрос в том, а какие меры могут быть исчерпывающими и могут ли быть вообще?
Ну, я думаю, что нет. Думаю, что даже на уровне полпредства этого не придумать сейчас. Да, но мы можем придумать только, что поставить туда каких-то очень строгих полицейских, строгих начальников, которые вызовут к себе лидеров этой общины и очень жестко им скажут, что такого больше не допускать.
Ну, Текслер анонсировал проверки в местах, где проживают цыгане. Вот, в смысле, губернатор Челябинский.
Ну, да, возможно, что сделают так, что они снимутся с места и въедут из Коркино куда-нибудь в другую.
А уже это происходит. Уезжают в Еманжелинск, и, например, если верить источнику московского комсомольца, они взяли интервью у местной жительницы Еманжелинска, которая как раз помогает цыганам, говорит, ну не все плохие, вот у меня соседи, они хорошие, я им продукты покупаю. И она рассказывает, что вот, по словам цыган, часть переезжает в Екатеринбург.
Ну, кочевой народ, как мы понимаем, для них не такая проблема взять и переехать куда-то. Переедут. Вопрос, опять же, в закрытости этого сообщества, его в непроницаемости для права, как бы, вот, правовой системы общероссийской.
Кстати, как глава вот Свердловской автономии национально-культурной Ян Сокол, он предложил, и был материал накануне в европейско-азиатских новостях, возродить систему вечерних школ для социализации цыган, рассказывает, часто у нас дети учатся до 6 класса, потом все, другими делами занимаются, и нужны вечерние школы, поможет?
Ну, звучит смешно, но как один из элементов, почему бы нет? Здесь нельзя придумать какую-то одну меру, и это решит все проблемы. Не решит, но вот как один из элементов...
Я просто вижу, как цыгане шумную толпой идут в вечернюю школу.
Опять же, это вопрос работы с сообществом. Если их барон скажет, а ну-ка идите все в школу, они пойдут. Вот
если
они
не
пойдут.
Скажут,
а если не скажут, то не пойдут.
Но ведь вообще подобные программы по адаптации есть и за рубежом. Вопрос, тогда почему они не работают? Или, нет, может быть, меня кто-то поправит, скажет, вот есть конкретная европейская страна, где так называемая цыганская проблема решена.
Здесь, опять же, вот
и у меня тоже
сложно, да, сказать, но надо пытаться во всяком случае. Пробовать разные, изучать, работать, думать, искать подходы.
Если есть что добавить, я уже к слушателям и зрителям обращаюсь, может быть, по ситуации в Екатеринбурге, то, пожалуйста, +7 908 909 104 5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Также у нас работает ютубовский чат, добро пожаловать, канал называется «Горожане. Разговор», а программа «Говорит и показывает». К другим темам перейдем все-таки. На днях инфобомбу красиво взорвала Валентина Матвиенко, когда в Москве на так называемых днях Свердловской области обратила внимание на транспортные проблемы Екатеринбурга. И прозвучал теперь уже мем «Уехать с Гринвича» из ее уст. Она предложила мэру города Алексею Орлову попробовать сделать это в час пик. Казалось бы, где Валентина Ивановна из Москвы, а где автобусная остановка, ну, в каком-то затерянном сибирском, наверняка сибирском городке. У вас, Алексей, есть объяснение тому, что это было?
Ну, во-первых, можно восхититься только политическим талантом и чутьем Валентины Ивановны Матвиенко. Все-таки опыт публичной политики там, 90-х, начала нулевых годов, в общем, что называется, не пропьешь. Понимает она, когда нужно сказать буквально несколько фраз так, чтобы это просто затмило все большое заседание Совета Федерации, и сказать так, чтобы про это написали все СМИ местные, и она была, в общем, главным героем. Вот умеет она это сделать. Ей очевидно, что она хотела что-то такое сделать, хотела это на фоне этих скучных докладов быть первой, быть главным ньюсмейкером. И она, очевидно, попросила каких-то своих помощников, советников подобрать ей список болевых точек Екатеринбурга, Свердловской области, подобрать какие-то комментарии и жалобы от местных жителей, которые приходят. Там,
их придумывать-то не надо, соцсети. Пожалуйста, вы открываете комментарии.
Да. То есть она очевидно, попросила, чтобы ей это дали, пробежала с глазами, увидела фразу с Гринвича, ей она поняла просто своим политическим чутьем, что это выстрелит, и, в общем, взорвала эту бомбу.
Но вы понимаете, в тот же, вы сказали, помощники, советники, в тот же день разные анонимные телеграм-каналы, региональные в первую очередь, стали распускать слухи, что на транспортные проблемы Валентины Ивановны внимание обратил, в общем, не какой-то безымянный помощник или советник, а бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сенатор, от Свердловской области. Вот, во-первых, как бы эти слухи, верите или нет, если есть такая вероятность, зачем это Александру Геннадьевичу, который опроверг, кстати говоря?
Ну, это, скажем так, это приходит на ум. Потому что думаешь, откуда Матвиенко знает про Гринвича, откуда она знает? И потом следующая мысль, которая...
Что в Москве один Александр Усакинский?
А потом следующая мысль приходит. Да у нее же там бывший мэр Екатеринбурга. Откуда же ей еще знать? У нее вот... Они готовили, очевидно, там же были дни Свердловской области, и Усакинский принимал активное участие наряду со вторым сенатором Шептем. Они принимали активное участие в подготовке, работали, очевидно, с Матвиенко. И, конечно... Это домысел.
То есть на Шепте никто не подумал? Но это на Высокинского подумали?
Ну, потому что Шепте не был мэром Екатеринбурга.
Конечно.
Шепте не был мэром. А тут как бы, ну, конечно, а кто же еще? Ну, вот мэр Екатеринбурга у тебя готовый, кому же ты еще пойдешь спрашивать про проблемы Екатеринбурга? Это домысел, который, в принципе, не звучит невероятно. Ну, это могло быть, чисто теоретически могло быть. А дальше уже, видимо, запустился вот этот вот... Кто-то придумал, а дальше это все начало обрастать какими-то своими подробностями, и уже там к концу дня, мне кажется, никто в этом не сомневался, хотя, ну, очевидно, что этого никто не знает.
В интервью коротком 66.ru в комментарии Александр Усакинский не просто опроверг, он еще это назвал тяжелым бредом, свойственным для бесов, намекнул он.
Ну, понятно, в своем стиле. Ну, понятно, что если это не он, и на него вдруг такую напрасленную возвели, я понимаю, как ему обидно.
Это обидно очень.
Потому что, ну, сейчас на него все будут косо смотреть, его там какие-то интриги может против него плести, что... Но вот уже вот так запустился этот...
Мне просто интересно, кто все-таки запустил в паблик этот слух? Просто интересно.
Я думаю, что эта мысль пришла в голову многим. Вот честно.
А кому это выгодно, запускать такой слух? Вот это главный вопрос, и ответ на который мы, конечно, озвучивать не будем. Так, а главное это, что даже не эта вся светская, прости господи, жизнь, а то станет ли после этого у нас лучше ситуация с общественным транспортом? Вопрос риторический был.
Ну, вот так сразу, конечно, не станет, как Орлов сказал. Ну, во-первых, мы затеяли большую транспортную реформу, мы ее будем реализовывать, а во-вторых, дайте денег.
Главный намек, если критикуете, так вы
Дайте денег. Денег никто не даст, естественно. Но, во всяком случае, столько, сколько мы просим, не дадут. Поэтому пока там, два трамвая, да, какие-то деньги выделили. Ну, что такое два трамвая? Понятно, что эту проблему не решит.
Алексей Шабуров в программе «Радио Форум» говорит и показывает. Мы на 104.5 и на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Очень коротко, чтобы просто наша аудитория не заскучала, про реформу МСУ Госдума возвращается к рассмотрению новой редакции этого закона о местном самоуправлении. В 22-м году принимали, потом...
В первом чтении приняли.
В общем, не да, выприняли, да.
Да, не до нее было. Плюс...
Да, а сейчас Крашенинников Павел дает интервью «Коммерсанту» подробное, где рассказывает, как и что. Если сжать это интервью, какие полномочия забирают у муниципалитета,
там,
если забирают?
Там с полномочиями даже не в этом интересно, там у них свои истории, там просто хотят их как-то все в одно свести, и все понимают, что куда уйдет. Не это интересно. Там первое, это двухуровневая система ликвидируется, но Свердловской области это не касается. У нас наш любимый Эдуард Эргартович Росси любил двухуровневую систему еще 20 лет назад, еще когда это не было модно. Поэтому здесь нас это практически не коснется. У нас там 5, что ли, муниципальных районов, это все. Это все. У нас,
не
у нас
все,
все
знают,
убито.
Алексей, что такое двухуровневая.
Да. Когда есть район, у него выборное начальство. И есть еще сельские поселения, там свое выборное начальство. Вот этот низ хотят как бы выборы на низовом уровне убрать, там будут назначенцы.
В общем, для нас
да.
не актуально.
У нас только там в каких-то уж совсем отдаленных селах.
А что актуально для Екатеринбурга?
Актуально это то, что вводится новая система избрания мэров, когда губернатор будет предлагать кандидатов в мэры. Сейчас у нас конкурсные комиссии, любой желающий может податься на эту конкурсную комиссию и попытать счастье. Понятно, что там вряд ли кто-то со стороны пройдет, но во всяком случае засветиться можно, выступить на комиссии.
А одно другому не мешает, чтобы и снизу, и со стороны губернатора? Это не предусматривает реформа?
Там Нет, я так понимаю, что там будет четкий круг, там общественные организации, политические партии, думы смогут предлагать. То есть вот так просто нельзя будет прийти к губернатору и сказать, выдвини меня в мэры. То есть общественные палаты, наверное, будут. То есть вот так вот. То есть сейчас еще будет один заградительный барьер и уже прям, ну, совсем губит. И сейчас мы понимаем, что губернаторы решают, но тут будет окончательно, что совсем уже даже конкурсных комиссий созывать не будут. Кого губернатор внес в думу, там двух кандидатов внесет, то Дума, конечно, выберет нужного. В общем, я думаю, что это как альтернативную форму внесут, но я думаю, что в течение там, ближайших 2 лет все регионы быстренько-быстренько на эту систему перейдут, и что совсем такая очень-очень фильтрованная будет система, никак со стороны в мэры вообще не выдвинуться.
Ну, то есть эта история очередная про вертикализацию власти.
Да.
Все понятно, спасибо, и движемся дальше к международной панораме. А ее сегодня много, она интересна. Вот, например, результаты парламентских выборов в Грузии. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Ее называют пророссийской. Что это значит для России? Ну, или вообще ничего на самом деле
она,
не значит?
Она, скажем так, более пророссийская, чем оппозиционные силы. Она не настаивает на конфронтации с Россией, но и при этом не отвергает евроинтеграцию. Но все понимают, что она действительно все-таки ближе к России. Там ее духовный лидер Бедзина Иванишвили, который бизнесом в России занимался, заработал здесь много денег, потом занялся политикой в Грузии. Ну, в общем, да, это действительно более пророссийская сила, чем все остальные. И их основной посыл был в том, что надо не допустить той ситуации, в которой попала Украина. Мы не имеем права ссориться с Россией, мы не можем рисковать, чтобы у нас тут какую-то еще одну спецоперацию провели, поэтому мы будем вот такую очень умеренную позицию по отношению к России занимать, но вроде как и не...
Мы и в ЕС хотим.
Да, ну и с Европой не хотим ссориться.
Да.
Но на самом деле мы понимаем, что в нынешнем историческом моменте так не получится. То есть вы либо с Европой поссоритесь, либо с Россией. Тут, к сожалению, на двух стульях
потому
не
усидеть. Потому что санкции-то не хочется
На двух стульях не усидеть.
А что эта победа означает для релокантов из России, которые сейчас живут в Грузии?
В долгосрочной перспективе я думаю, что... не очень хорошая новость для них, потому что если дружба с Россией, какая-то такая связи будут выстраиваться более тесные, то я думаю, что все охотнее будут удовлетворять вопросы там, о депортации, о высылке или ужесточать требования к релокантам, чтобы ну, просто физически не было возможности там поселиться и долго жить. То есть здесь на самом деле ну, эта новость... Хотя, если победили те, кто против, как бы активно против нынешних российских властей, я думаю, что они бы к любым гражданам России тоже относились бы не очень хорошо, поэтому и так было бы не очень.
Президент Грузии, как известно, призвала оппозиционно настроенных сограждан выходить на улицы, но пока там, в общем,
так,
был
это все
митинг,
не работает, да. Сразу не вышли, уже все.
То есть, что называется, новый Майдан невозможен?
Ну вот сколько уже, третий день идет, ничего нет, а это так не делается. Это либо вот сразу делается и быстро, либо это не делается никак. Поэтому по расписанию такие вещи не работают.
Ну, в общем, из серии России вмешиваться, слава богу, не придется.
Не придется, да.
Ладно, еще пролистываем. Еще одна страничка в нашей международной панораме. Неделя до выборов в США. Прогноз от Алексея Шабурова. Ну что, Трамп или Харрис?
Я скажу так, что месяц назад я бы 100% сказал, что Харрис.
Да.
Да, но вот она очень неуверенно подошла. То есть она не получила, я бы сказал так, она не получила того преимущества, вот за неделю до выборов, не получила того преимущества, которое она потенциально могла бы получить. Вчера были где-то опросы, что на национальном уровне у нее 50 против 49 у Трампа, и по колеблющимся штатам 50 на 50. Но, если честно, я ожидал от нее большего, потому что все-таки это свежее лицо, это не сказать молодой политик, язык не повернется. Но...
Слушайте, смотря с кем сравнивать.
Но если сравнивать с Трампом, да, это молодой политик, она моложе, она, в общем, более такая энергичная, какие-то более действительно... живая, что ли, в том плане, что, ну вот, она не так надоела, как эти все бесконечные Трамп, Байден, Клинтон и прочие.
А вот после «но» сейчас что будет? «Но» что?
Но она не смогла почему-то это все обратить в свое большое преимущество.
BBC отмечает, что до сих пор все равно сексизм. Сексизм, и поэтому женщина имеет немного шансов стать президентом.
Действительно, я читал такую аналитику, что именно это сыграло против Хиллари Клинтон, когда вот в последний момент избиратели вот так называемых колеблющихся штатах побоялись поддержать женщину, а здесь Камала Харрис не только женщина, но и представитель этнических меньшинств, скажем так, то есть она, даже не сказать, индоафроамериканка, скажем так, вот, то есть, ну, здесь тоже еще больше, наверное, будет сомнений вот у таких традиционных избирателей ржавого пояса, так
называемого. А вот здесь интересно, кто кого, потому что, с одной стороны, Харрис сравнивает, ну, играет на этом национальном поле, сравнивает Трампа с Гитлером, вот это все ее поддерживают такие, ну, латиноамериканские звезды, как Рики Мартин, Дженнифер Лопес, даже Луис Фонси, знаете, такой, который Деспасито поет, автор песни. Так вот, ее поддерживают, а Трамп как будто бы подставляется и говорит, что первое, что он сделает, это устроить самую массовую депортацию мигрантов из США.
Ну да, потому что он на другую категорию избирателей работает. Но, кстати, очень многие латиноамериканцы, которые бежали, особенно из Кубы, они традиционно за республиканцев, потому что они боятся демократов за их такой крен в социализм. Крен в социализм. Поэтому здесь не все так просто, на самом деле.
Может, они просто хотят заработать благодаря Илону Маску? Вот. Где мой миллион долларов?
Поэтому здесь, да, не так просто. И, конечно же, вопрос, кто больше приведет своих сторонников именно в колеблющихся штатах, потому что там, по традиционным штатам там все более понятно, там 6 или 7 штатов там, ржавого пояса, так называемого, старого индустриального, ну, за них сейчас идет борьба. Борьба идет, кстати, за молодой электорат, потому что Трамп на прошлых выборах вообще не боролся за молодой электорат, а сейчас понял, то есть извлек урок и как-то борется.
Вот. Когда он пошел на кухню Макдональдса жарить картошку, или в что он
числе,
там жарил,
да,
это молодой
безусловно.
Электорат?
Ну, безусловно, это в том числе, но кто работает в Макдональдсе?
А кто ходит, все это,
кто
что
ходит?
Называется, всех не электорат, это все.
Нет, ходят, а работает там в основном молодежь, и он пытался именно с этой стороны сохранить. Не то, что те, кто туда ходит, а кто там работает, да. Это был такой ответ Харрис, когда она сказала, что я в молодости работала в Макдональдсе. Ей не все поверили, потому что никогда раньше про это не говорила, вдруг вспомнила. Ну и Трамп решил вот так вот сыграть на это.
Банальный вопрос все равно.
Плюс
да.
К тому, он тут дал чуть ли не трехчасовое интервью в подкасте Джо Рогана, очень популярном, тоже это как бы был на молодую аудиторию, а у Харрис как раз очень неудачно сложилось интервью, она, по-моему, CNN, что ли, давала очень плохое интервью, все его раскритиковали, поэтому выровнялась ситуация, я все-таки чуть-чуть больше на Харрис ставлю. Но, в общем,
отвечаю уже, на мой первый вопрос по этой теме.
Чуть-чуть больше на Харрис, но сейчас уже у нее не так хорошо дело.
А ответьте на другой мой банальный вопрос все-таки. Даже не кто выгоднее для России, а кто хуже? Я понимаю, а кто хуже для России?
Трамп более непредсказуем для России, и хотя как бы считается, что он пророссийский кандидат, это абсолютно не так. Он более непредсказуем, и то, что он будет дружить с Россией, это вообще не факт, и скорее даже наоборот. Он же говорит, я там грожу Путину сбросить бомбу. Ну, я думаю, что он будет грозить, да.
Грозить, может быть, ключевое все-таки слово. Слова не означают дела.
Ну, там, как мы видим, на самом деле президент не так свободен в своих действиях, как нам кажется.
Да, но когда, конечно, это очень трогательно, когда количество голосов зависит от того, хороший кандидат интервью дал или не очень удачно. Это так трогательно, господи,
да,
выглядит.
Да, 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 да.
Как результаты этих выборов повлияют на СВО?
Ну, опять же, если победит Харрис, все будет как было, ничего не изменится. Что касается победы Трампа, ну, вот он говорил, что я этот конфликт прекращу еще до инаугурации, ну, наверное, он позвонит наверное, он попытается позвонить и поговорить с Путиным. Вот так повлияет. Позвонит и что-то предложит или чем-то будет угрожать. Но, опять же, мне кажется, сильно не поможет. Но, во всяком случае, какое-то окно возможностей для изменения хода этого конфликта будет. Небольшое.
Мы понаблюдаем, а потом, конечно же, обсудим вместе с вами. Алексей Шабуров в программе «Радиофорум» говорит и показывает запись, видеозапись этой программы. Вы сможете найти на нашем YouTube-канале «Горожане. Разговор». До свидания.
До свидания.
Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.